Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Исаии. Сегодня мы продолжим чтение 41 главы, обличающей идолопоклонство и осуждающей любые попытки человека найти истину без обращения к Богу истины, всемогущему Творцу нашей Вселенной. В силу собственного тщеславия люди склонны полагать, будто человечество успело узнать очень много. Однако есть множество докторов наук, которые знают немногим больше вас. Мне рассказывали про одного доктора наук, который изучал глаз комара. Однажды ему вдруг пришло в голову, что он не может всю жизнь до самой смерти заглядывать комарам в глаза. И я вполне могу его понять. Я бы заглянул пару раз, но вскоре мне это надоело бы. Вот и этот доктор наук пришел к выводу, что хочет заняться чем-нибудь другим. Он принял Господа Иисуса Христа как Спасителя и решил посвятить свою жизнь чему-нибудь полезному. И сейчас он проповедует благую весть». Интересно, что человек может быть очень образованным, иметь докторскую степень, но все равно знать очень мало. Человек ничего не знает о своем происхождении, о своем будущем, и никакой идол не представит ему этой информации. Потому разумно обратиться к Творцу, к тому, у которого есть ответы на все вопросы. Это не значит, что Бог тут же даст вам эти ответы. Но вы будете знать Его лично. Я никогда не обучался естественным наукам, но в колледже, где я учился, висел такой плакат. «Если вы знаете, где найти знания, то считайте, что вы уже почти что ими обладаете. Я готов признать, что не знаю очень многих вещей». Но я знаю того, кто знает все. И если мне нужно будет что-то узнать, Бог мне это скажет. Именно об этом рассказывает нам 41 глава книги пророка Исаии, в которой осуждается гордость и тщеславие людей, пытающихся с помощью идолов превзойти премудрость Божию. Послушайте стих 24 этой главы. «Но вы ничто, и дело ваше ничтожно, мерзость тот, кто избирает вас». Человек не может объяснить свое прошлое и никогда не узнает своего будущего, если Бог не откроет ему. Любые человеческие усилия в этом направлении — пустое занятие. Когда я только начинал работать пастором, ко мне подошел один мужчина лет 45 с большим старым ружьем в руках и сказал, «Если вы не приведете мне веской причины, из-за которой я должен жить, я покончу жизнь самоубийством». Что бы вы ответили такому человеку? Что касается меня, то я сказал ему, «Знаете, если вы считаете, что самоубийство — лучшее решение ваших проблем, я могу достать вам ружье поновее, чтобы вы убили себя наверняка. И, честно говоря, если вы не собираетесь поверить во Христа, если вы не хотите впустить Его в свою жизнь, то вы вполне можете себя убить. Я не вижу никаких других причин, по которым вам стоило бы оставаться в живых». Этот человек ожидал, что я буду доказывать ему, почему он должен жить. И действительно, я поразил его своими словами. Он убрал свое ружье и ушел. В тот день он не обратился в веру, но стал верующим позже. И Христос действительно помог ему разрешить все его проблемы. Идолопоклонство не помогает людям. Об этом говорит стих 29. «Вот все они ничто, ничтожные дела их, ветер и пустота, истуканы их». Пустота, о которой пишет здесь Исаия, это последствия идолопоклонства или любой безбожной атеистической философии. Они не помогают людям решать свои проблемы. Придуманные человеком философские системы не могут удовлетворить потребности человеческого сердца. Ответ есть только в том, кто единственный несет благую весть. Исаия продолжает осуждать идолопоклонство и в следующих главах. В 42 главе, к которой мы сейчас обратимся, народ Израиля изображен как слуга Иеговы. Господь Иисус Христос тоже слуга Иеговы. Так его называют, например, в Евангелии от Марка, где очень ясно об этом сказано. Читаю вам 10 главу, стих 45. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». А в 12 главе Евангелия от Матфея, стихи с 17 по 21, используется пророчество о Господе Иисусе, которое мы находим здесь, в 42 главе Исаии. Послушайте первый стих этой главы. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Вот это призыв обратить особое внимание на слова, характеризующие Иисуса Христа. Читаем третий стих, где продолжается рассказ пророчества о Христе. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине». Здесь дается характеристика жизни и служения Господа Иисуса Христа на земле. «Трости надломленной не переломит». Господь не станет воевать с грешниками. Он позволит им самим навлечь на себя погибель. «Льна курящегося не угасит». Именно так поведет себя Христос. И в результате человек, погрязший во грехе, от своих же собственных усилий попадет в ад и понесет наказание. Расплата за грех — смерть. Так было и так будет всегда. И вы не сможете этого изменить. А вот прекрасные строки, описывающие Господа Иисуса Христа как слугу Божьего. Стихи 6 и 7. «Я Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепым, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Христос совершал эти чудеса во время своего первого пришествия. Он пришел как свет миру. Лука во второй главе Евангелия, стих 32, приводит нам пророчество старого Симеона, говорившего, что Христос — свет к просвещению язычников и слава народа Израиля. В этой главе Исаии снова содержится полемика, направленная против идолопоклонства. Обратите внимание на стих 8. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». Бог не желает делиться своей славой с другими. Бог будет судить идолопоклонников. Об этом сказано в стихах 15 и 16. «Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их». Землю постигнет суд Божий, а Бог будет вести и охранять свой народ. Мы с вами слепы и не видим будущего, поэтому будет лучше для нас, если мы поверим в Бога и положимся на Него. Послушайте теперь стих 17. «Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: вы наши боги». Идолопоклонников, как вы видите, ожидает суд. А далее в стихе 19 Исаия описывает народ израильский как слепого раба Божьего. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Бог осуждает свой собственный народ и дает ему такую характеристику в стихе 22. «Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычею, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит: отдай назад». Народ разоренный и разграбленный. Почему они такие? Да потому, что они отвернулись от Бога и обратились к идолам. А вот стихи 24 и 25. «Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его? И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем». Народ, о котором здесь идет речь, — это Израиль. Бог рассеял евреев по всему свету. Но когда-нибудь Он соберет их обратно в землю обетованную. Из книги Исаии, а в особенности из главы, к которой мы сейчас обратимся, становится понятно, что Божий замысел относительно израильского народа еще не достиг завершения. Будет ошибкой думать, будто Бог окончательно отказался от своего народа. Бог не бросил свой народ. И это совершенно ясно видно из повествования пророка Исаии. Наказание Господа не побудило народ Божий покаяться в грехах и обратиться к Нему. Но изменяются ли от этого замыслы Бога? Конечно, нет. Итак, читаем первый стих следующей, 43 главы. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой». Данное утверждение Господа как нельзя более понятно. Бог во всем третьем разделе книги пророка Исаии обращается к народу Израиля. И игнорировать этот факт можно только преднамеренно. В прочитанном только что стихе говорится о происхождении народа. «Их сотворил Господь». Бог сделал прививку старой яблони дичку по имени Иаков, и из потомства Иакова сотворил целый народ. Потом он искупил этот народ из египетского плена, и Израиль стал избранным народом Бога. Они принадлежат Богу по праву сотворения и искупления. Такова история народа Божьего. А вот другая история. Бог взял горсть земного праха, вдохнул в него жизнь и сделал живым человеком. Этот человек взбунтовался против Бога, но Бог устроил так, что его потомки поверят в Иисуса Христа и примут дарованное Богом спасение. Так началась моя история, и у нее довольно печальное начало. Я не верю в теорию эволюции. Я произошел не от обезьяны. Мои предки были гораздо хуже обезьян. Я произошел от непокорного грешника, который был сотворен из праха. От этого человека я унаследовал грешную природу, которую изменить невозможно. Но Бог дал мне новую природу в Иисусе Христе и через Него. И теперь я тоже принадлежу Богу по праву сотворения и искупления. Читаем далее второй стих главы. Это обещание, которое относится конкретно к Израилю. «Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Здесь указывается на то, как Бог в прошлом избавлял свой народ. И это бывало неоднократно. Например, израильтяне с помощью Бога пересекли Черное море и перешли реку Иордан. Эти слова имеют и особое духовное значение для верующих в Бога людей, живущих во все времена. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою», — говорит Господь. Иногда мне случалось переходить через столь глубокие воды, что я не доставал до дна. Мне казалось, что я утону. Но ведь Бог обещал мне, они не потопят тебя, и потому неизменно спасал меня, за что я неустанно Его благодарю. Читаем далее, обратите внимание на третий стих. «Ибо я, Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, в выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя». Вы спросите, как же могло такое быть, что Бог отдал Египет и Эфиопию в качестве выкупа за Израиль? Ведь Бог никогда не занижает своих требований. Ответ на это прост. Бог говорит здесь, что Он просто использовал эти народы, чтобы преподать Израилю урок. Он отдал эти народы в выкуп, то есть позволил им обращаться с израильтянами так, как они обращались с Богом, чтобы преподнести народу Божию духовный урок. Но потом он все равно приведет на суд и тех, и других. В 21 главе книги Притчи, стих 18, мы читаем: «Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый». Вам приходилось когда-нибудь удивляться, почему Бог позволил, чтобы враг встал у вас на пути и причинил вам неприятности? Бог сделал это для того, чтобы вы духовно развивались. Бог сделал вашего врага выкупом за вас. В 11 главе Притчи, стих 8, говорится: «Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый». Так бывало и в моей жизни. Бог действительно позволил некоторым людям плохо обходиться со мною. И я поговорил с Ним об этом. Я пожаловался Ему, думая, будто Бог несправедлив ко мне. Но потом увидел, как Господь наказал этих людей. И должен признаться, я доволен этим. Господь использовал этих людей, чтобы кое-что исправить в моей жизни, а потом разобрался с ними. О любви Бога к Израилю свидетельствуют и последующие стихи с 4 по 6. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай», и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли». Друзья мои, мы даже не можем себе представить, как сильно Бог любит Израиль. И мы не представляем, как мы сами драгоценны для Бога. Бог совершенно ясно утверждает, что Он намеревается вновь объединить народ Израиля. В 31 главе Иеремии, стих 10, Он говорит: «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое». «Слушайте слово Господне, народы», — говорит Бог. Он имеет в виду «слушайте слово Господне, все люди». Все, кто думает, будто я забыл о моем народе, Израиле. И мы должны слушать его. Какой бы ни была ситуация в мире, Бог собирается вновь собрать Израиль, ибо так говорит нам его слово. Послушайте теперь десятый стих. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». У нашего Бога нет равных и нет соперников. Он единственный Бог. Он уникален, и положение его уникально. Тема неповторимости Бога продолжается в стихах 11 и 12. «Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, я возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, — говорит Господь, — что я Бог». Интересно, что из всех религий мира сегодня только христианство гарантирует спасение. Другие религии тоже говорят о спасении, но они не гарантируют его. Бог говорит: «Нет Спасителя, кроме меня». И Он обещает нам благословение, если мы не станем идолопоклонниками. Читаем далее стихи с 13 по 15. «От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я Господь, Святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш». Никакое творение не способно выскользнуть из всемогущей руки Бога. В частности, в этих стихах предсказывается гибель Вавилона. И нет сомнений, что здесь также говорится о народе Израиля. Бог берет на себя ответственность за него, потому что сотворил его. Антисемитам следует обратить на эти слова пророка Исаии особое внимание. Бог — Царь Израиля. И Сын Божий Христос тоже их царь. Когда Господь Иисус Христос пришел на землю и предъявил права на царское звание, народ Израиля хорошо понимал, о чем шла речь. Христос ведь называл себя Эммануилом, то есть Богом, который с ними, с Израилем. И нет никакого оправдания тем, кто думает, будто Христос отказался от своего права защищать и оберегать народ израильский. Из Нового Завета следует как нельзя более ясно, что Бог по-прежнему претендует на царство в Израиле, потому что Он сотворил этот народ. Друзья мои, в следующий раз мы продолжим чтение книги пророка Исаии, рассказывающей об истории народа израильского и о взаимоотношениях Израиля с Богом. Мы познакомимся с мрачным упоминанием о грядущем суде над Израилем, которым завершается 43 глава, а также прочитаем оптимистическую 44 главу, повествующую о светлом будущем народа Божьего и о сошествии Святого Духа. Ждем вас на наших беседах. Всего вам доброго.